Программа «Цена победы».
Добрый вечер, программа «Цена победы». Мы сегодня в обычном своем составе, я имею в виду ведущие, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Ну, собственно говоря, у нас и обычный состав, включая нашего гостя, потому что не первый раз, я надеюсь, не последний, наш сегодняшний собеседник Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института, Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, или главный научный сотрудник. Вот это все,
и кроме этого, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, поскольку я надеюсь, сегодня мы поговорим с вами об одном очень интересном научном проекте, который в этом году был начат питерским политехом, учеными-гуманитариями питерского политеха вместе с белорусскими коллегами.
Понятно. Поэтому важна именно ваша принадлежность к политехническому институту, да, в данном случае. Университету, извините, да. Итак, ну да, да, тогда уж, Борис Николаевич, раз вы начали презентовать этот проект, то тогда расскажите, раз совместно с Белоруссией, я подозреваю, что будет идти речь о Белоруссии во время войны.
Не просто Белоруссия во время войны, не просто Россия во время войны, а сравнительный анализ. Народ и власть. Оккупация, коллаборационизм, сопротивление, партизаны, реалии повседневной жизни в приграничных районах Белоруссии, то есть Восточная Белоруссия и Северо-Запад России. Что было общего? Что было особенного? Какая была специфика? Какая была особенность нацистского оккупационного режима и реалий повседневного проживания в этих вроде бы близких, но в чем-то очень разных регионах некогда нашей единой страны.
Можно я сразу вас вот о чем спрошу? Когда мы говорим об особенностях Белоруссии в годы войны и сравниваем их с северо-западом России, мы смотрим из 21 века, когда есть Белоруссия, самостоятельное государство и Россия, не приписываем ли мы нынешние реалии и тогдашним реалиям. То есть насколько можно говорить, что тогда население Белоруссии осознавало, что оно живет в какой-то особой части Советского Союза? Была ли тогда какая-то особая идентичность в этом регионе?
Вы знаете, начнем с того, что этот проект только начинается. Начнем с того, что кроме российских исследователей представлены и белорусские коллеги. То есть это не только российский взгляд, но это в том числе и белорусский взгляд. И, наконец, нужно понять следующую проблему. Один из основных принципов нацистского оккупационного режима очень простой. Разделяй и властвуй. И, по сути своей, в каждом из регионов, оккупированных регионов, нацистские пропагандисты говорили о его исключительности. Говорили об особенностях Белоруссии. Говорили об особенностях северо-запада России, говорили об особенностях казачков, казачьей России, говорили об особенностях Украины. То есть, по сути своей, некоторые вещи, которые тогда активно внушались на территории Белоруссии, для меня это удивительно, но сейчас они вдруг стали мейнстримом, в том числе белорусской исторической науки. Причем это сюжеты, совершенно не относящиеся ко Второй мировой войне. Я имею в виду следующее понятие, которое сейчас очень популярно среди белорусских историков. Когда мы говорим о Великом княжестве Литовском, мы говорим не о Литве, мы говорим не о Польше, мы говорим о том, что Беларусь равно Великое княжество Литовское. И именно это активно пропагандировалось тогда, именно это активно преподносилось в том числе и в тех сюжетах, которыми в данном проекте буду заниматься я. А я и обращаю внимание уважаемых ведущих на следующее. Я не буду заниматься советским сопротивлением, поскольку этим у нас занимается профессор Кулик. Я не буду заниматься реалиями повседневности, этим будет заниматься профессор Косноженова. Я не буду заниматься разведшколами немецкими на территории Белоруссии, этим будет заниматься коллега Кулинок. Меня интересуют два сюжета. Во-первых, это образ Белоруссии, как он подавался на северо-западе России через средства нацистской пропаганды, это один сюжет. Ну, а другой сюжет, это русские коллаборационисты, тот же самый Мишагин, бургомистр Смоленска, тот же самый Михаил Актан, главный редактор газеты «Речь из Орла», тот же самый казачий атаман Петр Краснов на территории Белоруссии, когда они вынуждены были в результате наступления Красной Армии оказаться именно там.
Борис Николаевич, да, накопились вопросы. Значит, два вопроса я вам сразу хочу задать. Первый вопрос, но тоже в какой-то степени предварительный, да, вот сродни тому, что Владимир Александрович нас спросил. Смотрите, когда мы говорим о Белоруссии тогдашней, это фактически, она разделена была тогда пополам, то есть она была уже единой, но Запад Белоруссии, это не Восток Белоруссии, Запад Белоруссии только-только был присоединен, да. Насколько сильны были различия между Западной Белоруссией и остальной Белоруссией. И насколько это учитывалось в той же самой нацистской пропаганде. Это первый вопрос. И второй вопрос, поскольку вы упомянули бургомистра Смоленска, а Смоленск у нас тоже уже в Белоруссию стал входить, да?
Вы знаете, для меня это было своего рода открытие. Более того, открою вам страшную тайну. Я сегодня с утра уже разговаривал по телефону с постоянным участником вашей программы Павлом Поляном. И спрашивал его, уточнял у него некоторые детали, связанные с бургомистром Смоленска Меньшагиным, о котором он не так давно сделал программу у вас и написал очень интересную книгу. Так вот, если взять нацистские средства массовой пропаганды, они дают территорию Белоруссии, вот именно подавая ее на северо-западе России, гораздо большей территории современной Белоруссии как государства. Идет немало материалов о том, что Вильно является исконно белорусским городом. Открылась белорусская гимназия, какой-то деятель белорусской культуры приехал в исконно белорусский город Вильно, Вильнюс. Есть материалы о том, что Чернигов является также белорусским городом. Но что касается Смоленска, то это тем более исконно белорусская территория. И сейчас идет активнейшая, ну я говорю о реалиях 41-42 года, белорусизации вот этой самой территории. И когда я разговаривал с Павлом Поляном, он мне рассказал о том, что да, первый крупный конфликт Меньшагина с нацистской администрацией, с нацистами, возник тогда, когда нацисты стали требовать, чтобы местная коллаборационистская газета в Смоленске выходила на белорусском языке. О том, что вот эта территория должна была подвергнуться постоянной белорусизации, но здесь Меньшагин выступил противником этого. И мне кажется, что он выступил противником, но не только как некий такой русский националист, но он понимал, что если он будет поддерживать эти тезисы, то потеряет часть своей власти. Немцы какое-то время стояли над этой схваткой. То есть вначале они вроде бы поддерживали тех, кто был сторонником теории белорусизации, и это видно по страницам коллаборационистских СМИ. Потом, видно, решили, что ну, смысла большого нет, реальной поддержки в самом Смоленске эта бредовая теория не получила. Поэтому пусть будет как будет, и, как известно, газета «Новый путь» Смоленская выходила, естественно, на русском языке, и никаких особых пробелорусских материалов в ней мы не найдем. В отличие от газеты «Северное слово», которая выходила в Таллине «За родину» псковской или «Речь», которая выходила в городе Орле. А вот Смоленске о том, что это территория белорусская, об этом материалах, что называется, практически нет.
А вот это вот различие между Белоруссией и Западной Белоруссией?
Ну, а что касается Белоруссии и Западной Белоруссии, есть тут несколько сюжетов, которые, безусловно, отличали эти территории. И гораздо это, может быть, религиозная составляющая, о чем, на что, кстати, обращала внимание коллаборационистская пресса, доминанта православия, доминанта католицизма. Это, безусловно, некий такой, знаете, культурный код, ориентация на Запад, даже у сопротивления на территории Западной Беларуси, уж извините, у меня был весьма богатый опыт вот этого подпольного сопротивления в межвоенной Польше, вот эта коммунистическая партия коммунистов, которые действовали на территории Западной Белоруссии. Гораздо меньший опыт вхождения в реалиях Советского Союза, я имею в виду, после 17 года и до 39 года. Ну, экономическое точки зрения тоже, то есть понятно, что некие предприятия, частные предприятия там действовали гораздо дольше, чем на территории Восточной Белоруссии. Плюс мы должны признать, что Восточная Белоруссия была гораздо больше русифицирована, по крайней мере, многие территории. Тот же самый Гомель был передан в Белоруссию в 26 году, территория Витебска. То есть вот они оказались не то что спорными, они оказались не только между двумя культурами, но даже между двумя республиками, пусть в рамках территориально-административных делений одной и той же страны.
Ну, я бы даже сказал, не просто эти были русифицированы, а Западная Белоруссия все-таки еще недостаточно советизирована, наверное.
Да,
и вот то, что очень многие рассказывают, что там, Западная Белоруссия, как и Западная Украина, собственно говоря, встречали немцев несколько иначе, чем там другие территории, да, в том числе рассчитывая на освобождение, может быть, так сказать, от советского режима.
Ну, здесь мы
поначалу, должны... во всяком случае, да, до тех пор, пока нацистский режим не проявил себя во всей красе своей.
Здесь мы должны еще понять вот реалии Холокоста, то есть еврейский фактор.
Конечно.
Поскольку очень высокий процент еврейского населения, и в Восточной Беларуси этот высокий процент еврейского населения был уже достаточно хорошо вписан в советскую административную систему, идеологическую систему и прочее, чего не было в Западной Беларуси. То есть здесь мы можем говорить о том, что в чем-то различия между Восточным Беларусом и Западным Беларусом были гораздо меньше, чем между жителями, ну, условного Витебска и условного Пскова на северо-западе России.
Борис, вот скажите, да. Такое каноническое представление о Белоруссии во время Второй мировой и Великой Отечественной войны — это героический народ, который потерял 25% населения в ходе Холокоста и партизанского сопротивления.
Народ-интернационалист.
Да, интернационалисты. Огромное количество партизанских соединений, которые доставляли немцам огромные проблемы. И с одной стороны, немцы уничтожали евреев и боролись с партизанами. А с другой стороны, пытались привить белорусам национальную идентичность. То, с чего мы начали наш разговор, говоря про Великую Литву и так далее. Здесь, мне кажется, есть кардинальное логическое противоречие. Так вот, немцы-то на самом деле чего хотели? Привить национализм и национальную идентичность или уничтожить и сломать белорусов? Вот. Какие цели ставил оккупационный режим и были ли какие-то отличия в оккупационном режиме немецком на белорусской территории?
Если говорить о том, насколько нацистская идеология, ну, скажем так, в своем окончательном решении славянского вопроса относилась к восточным славянам, вот почему-то к белорусам они относились хуже всего. По их планам на уничтожение. Лучше всего они относились к украинцам. Русские занимали промежуточное положение между белорусами и украинцами.
А как объяснить такую вот ненависть к белорусам? Есть какое-то объяснение?
Во-первых, по мнению нацистских идеологов, белорусы — это тот славянский народ, больше всего испорченный еврейством. Больше всего испорченный немеренным количеством межнациональных браков, влиянием некой культуры, безусловным, это я уже цитирую не только нацистов, но и можно привести соответствующую реальную статистику, заветным преобладанием еврейского населения в крупных и средних городах. Ну, в конце концов, давайте вспомним, на гербе той самой Белорусской ССР, на первом гербе Белорусской ССР, святые, священные слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» были написаны на русском, белорусском, польском и идиш. И это бросалось в глаза, и бросалось в глаза очень заметно. Далее. Некое пренебрежительное отношение к белорусскому народу чем-то мне напоминает известнейший советский довоенный фильм «Новый Гулливер». Вы его смотрели? О советском мальчике,
да,
который попал волей случая в Лилипутию, устраивает в Лилипутии пролетарскую революцию, когда лилипуты сопротивляются проклятым царям, помещикам и капиталистам. Но у этих самых лилипутов есть еще микрофуты. То есть лилипуты среди лилипутов, вот совсем уже микрокарлики. И по сути своей многие нацисты воспринимали белорусов как неких микропутов. Почему? Потому что белорусы служат евреям, белорусы служат русским, белорусы служат полякам. Ну, понятно, что и к русским, и к полякам, и к евреям отношение, мягко говоря, пренебрежительное. То есть это получается, ну, мальчик на побегушках у недочеловека. Ну, как можно серьезно относиться к тем, кто служит тем, кого ты глубоко презираешь и не принимаешь? Но здесь, когда мы говорим о реалиях нацистской оккупации, ведь и северо-запад России, и сама по себе Беларусь, они будут освобождены только в 1944 году, ну, практически одновременно, в особенности, если брать южные районы Ленинградской области, тот же самый Псков, то получается, что нацисты преследовали те же самые цели, что и на северо-западе. Почему мы можем немножечко заигрывать с некой национальной идеей? Путь до какая-нибудь идея Великой Белоруссии, включающая в себя и Вильно, и Смоленск, и Белосток. Забыл про Белосток сказать. Белосток тоже оказывается исконно белорусский город. Ну, правда, в межвоенный период, спасибо товарищу Сталину, Белостокская область входила тогда в состав Советской Белоруссии. Так вот, почему можно играть вот в эту самую игру? Спасибо советскому сопротивлению. Очень тяжело воевать с партизанами, которые хорошо знают реалии местных условий, у которых есть хотя бы родственная, безусловная поддержка со стороны местного населения. Политика нацистов, по сути своей, является вот той самой составляющей, которая раздувает партизанскую борьбу. Сил не хватает. Особые наши общие, ну, чуть не ляпнул, погодные условия – леса. Леса. Белорусские леса, ленинградские леса, плохие дороги.
Болото.
Болото. То есть, вот нужны силы, немалые силы. Здесь, извините, сколько ты потратишь сил на подготовку ЯК-команды, сколько ты потратишь сил на подготовку специализированных подразделений по борьбе с партизанами. Да, они будут не столь эффективны, но их не так жалко, если мы будем готовить различные коллаборационистские подразделения. А за шнапс и колбасу воевать будут не все. Гораздо лучше, если этому придать еще некое идеологическое составляющее. Чем оккупанты занимались в 1942-1943 году на северо-западе России, чем они активно занимались и на территории Белоруссии.
Борис Николаевич, тогда такой вопрос. По поводу, ну, вы специалист, это мы знаем хорошо, по коллаборационизму. Насколько в этих условиях, во-первых, белорусы шли на этот коллаборационизм, на сотрудничество с оккупантами, и насколько при таком, как вы сейчас объяснили, отношении к белорусскому народу, каково было отношение к тем людям, к тем белорусам, ну, которые использовались, тем не менее, в качестве, ну, как назвать их, партнеры, понятно, что младшие, но тем не менее.
Ну, понятно, что реалии и русского, и, ну, на территории России, и белорусского, и тем более украинского коллаборационизма в Советском Союзе очень долго замалчиваются. Тем более, если говорить об одном из символов трагедии Белоруссии, я имею в виду Хатынь, Там ведь постарались не только немцы, но и...
Украинцы и белорусы, да?
Украинцы, и, повторюсь, по сути своей, те же самые соседи. То есть белорусские коллаборационисты, которые уничтожали себе подобных, но то же самое мы видим и у нас на территории России, потому что карательный батальон СС Шеломи уничтожает деревню Бычково-Починок. Абсолютное большинство карателей, они, но если не жители соседних деревень, они жители соседних районов. И с пропагандистской точки зрения количество вот этих самых коллаборантов нацистами, безусловно, постоянно преувеличивалось. Более того, в этих подразделениях, кроме местных, могли оказаться в том числе и пришлые, и понаехавшие. И здесь для меня был крайне любопытен один материал, который я выявил в процессе работы с архивными документами, и который меня, в общем-то, зацепил одной знакомой фамилией. Ну, представьте себе, что вот вы взяли в руки некую коллаборационистскую газету, читаете о том, что вот некая мирная белорусская деревня, этакое описание идиллической жизни, все здорово, все красиво там. Чуть ли не толстые девки водят хороводы, значит, парни поют красивые белорусские песни. Вдруг появляется спитой партизанский отряд, ну, спитой в смысле, что деградированные лица, картавый большеносый комиссар, жирный командир. Они эту идиллию нарушают, грабят, убивают, насилуют, и вдруг раздается голос: «Спасайтесь, партизаны, казаки!» Это на партизан обрушились казаки Петра Краснова, а которые, оказывается, решили обосноваться теперь в Белоруссии, жить по казачьим порядкам. И вот эти казаки, которые с Терека, с Дона, с Кубани пришли в Белоруссию вместе с немецкими частями, причем в тексте не упоминается слово «с отступающими немецкими частями», для того, чтобы наладить порядок в Беларуси, чтобы и самим жить хорошо, и своим соседям тоже давать жить весело, счастливо и богато. То есть мы говорим о том, что иногда вот в эти национальные подразделения, будь то русская освободительная армия, или некие подразделения, относящиеся к реалиям вот, белорусской коллаборационистской администрации, могли привлекать не только белорусов.
Ну,
могли
понятно.
Привлекать все, что называется, всех тех, кто находился в данной сфере их жизни.
Кстати говоря, я думаю, что сейчас будет очень кстати вот сказать о том, что участие коллаборационистов, я имею в виду украинских и белорусских, в сожжении деревни Хатынь, вообще-то раскрыл Олесь Адамович, очень известный белорусский писатель, соавтор Даниила Гранина в блокадной книге. Я просто видел, готовя как-то материал для журнала, я видел записные книжки Адамовича, мне его дочь показывала, и благодаря ему, собственно говоря, это дело раскрылось, и начались суды над теми коллаборационистами, которые были там в Беларуси, которые участвовали в этом, в сожжении этой деревни. Этих людей находили потом. Такая замечательная деталь, я вам рассказывал, Борис Николаевич, мне дочь Адамовича говорит, он говорит, что говорит, отец смотрел на биографии этих людей, которые вот должны были уже попасть на скамью подсудимых, и он говорит, что-то говорит, у этих всех людей есть что-то общее, он говорит, никак не могу, говорит, какая-то у всех одна и та же фраза, и он говорит, что-то вот искал какую-то общую деталь, потом говорит, я говорит, обнаружил, говорит, а почему-то они почти все были ударники коммунистического труда. Вот, значит, уже, естественно, в советское время, оставаясь там жить. Вот я почему-то запомнил вот эту деталь. Но просто надо отметить вот роль Олеся Адамовича, я считаю, выдающегося и писателя, и в данном случае еще и общественного деятеля, да, который просто сделал очень много для восстановления истории.
Да, кстати, вот мне еще в голову пришло следующее. Вот, небезызвестная Тонька-пулеметчица, каратель Бронислава Каминского, после войны проживала на территории Белоруссии. И ее портрет постоянно висел на доске почета. Она считалась одним из лучших воспитателей молодежи, за что тоже неоднократно отличалась и почетными грамотами, и благодарностями, и даже денежными премиями. Но, знаете, многие из тех, кто прославил себя кровавыми подвигами во время войны, после войны не прятался. Он считал, что наоборот, позиционируя себя как активный фронтовик, как передовик, вот именно это не позволит никак органам госбезопасности остановить на них свой заинтересованный взгляд.
Давайте сейчас, Виталий, прервемся на новости.
Ну да, сейчас у нас новости, после чего мы продолжим.
Продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы» в следующем составе. Значит, мы ведущие Владимир Рыжков, я Виталий Демарский. И наш сегодняшний гость – доктор исторических наук Борис Ковалев, профессор университета в Великом Новгороде. Мне здесь очень важно, Борис Николаевич, как я понимаю, во-первых, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И сегодня, я так понимаю, уже от имени Политехнического университета Петербургского вы презентуете этот совместный с белорусскими историками проект по изучению многих сторон жизни Белоруссии в оккупации во время Второй мировой войны.
Можно, Виталий, можно спросить сразу Бориса, продолжение нашего разговора. Борис, ну, мы знаем современную Белоруссию, мы знаем, кто там находится у власти, мы знаем, какие там сейчас идеологические установки, как раньше говорили в советское время. Вот эта тематика коллаборационизма, она не опасна для ваших коллег, белорусских историков?
Ну, конечно, с этим вопросом гораздо лучше обратиться к белорусским коллегам. Но мне кажется, что они достаточно объективно и всесторонне изучают эту очень сложную тему. Я могу привести хотя бы одну крайне интересную книгу. Но, правда, справедливости ради. Хочу признать, что это очень интересная книга белорусского ученого Святослава Кулинка, вышла все-таки в Москве, посвященная разведывательным школам, немецким разведывательным школам на территории Беларуси. И с этой тематикой он выступал неоднократно на научных конференциях. Справедливости ради все-таки признаю, что я его с удовольствием слушал в Санкт-Петербурге. И обратил внимание я на следующую крайне любопытную деталь. Я в свое время, работая в Российском государственном архиве социально-политической истории, РГАСП, бывший архив ЦК КПСС, обнаружил один жутковатый документ. В этом жутковатом документе командиров партизанских отрядов, причем не кто-нибудь, а центральный штаб партизанского движения,
Пономаренко, да? Возглавляя его Пономаренко.
То есть, по сути своей, это обращалось, ну, практически ко всем партизанам Советского Союза, призывал обращать особо пристальное, негативное отношение ко всем евреям, которые бегут к партизанам и пытаются вступить в партизанский отряд. Не члену редколлегии Российской библиотеки Холокоста, автору нескольких статей в энциклопедии Холокоста, этот документ чем-то даже показался чудовищным. То есть люди, бежавшие из гетто, люди, бежавшие из расстрельных ям, если строго следовать букве вот этого московского распоряжения, очень быстро могли оказаться, ну, не у стенки, скажем так, у елочки, или около бирюзки, или около осинки, где их для, на всякий случай, вполне могли бы расстрелять, как потенциального агента немецких спецслужб. Но вот коллега Кулинок в своей работе...
Борис Николаевич, извините, я вас буквально сейчас на полминуты прерву, но с другой стороны, может быть, это дело, все дело в том, что мы не совсем правильно понимаем, что такое было партизанское движение, партизанские отряды. Это все-таки не были дикие дивизии, которые собирались со всех окрестных деревень. Это было вполне организованное движение советской спецслужбы под руководством НКВД.
Уважаемый коллега Кулинок, я думаю, что вы со мной согласитесь, что партизаны были разные.
Ну, наверное, да. Но те партизаны, которым руководил центральный штаб...
Партизаны, что называется, исключительно местечковые, советские партизаны, но местечковые. Но понятно, когда мы говорим о тех партизанах, о которых мы говорим, автоматически предполагается, что они имеют постоянную связь с Москвой. Что они выполняют приказы из Москвы.
Да, конечно.
Что в этих партизанских отрядах есть представители соответствующей спецслужбы, что получают эти партизаны не только указания, но и некую поддержку оружием, кадрами, вывозом раненых, вывозом наиболее ценных пленных на территорию Советского Союза. То есть мы можем говорить применительно, кстати, ленинградским партизанским бригадам образца 43-го года о неких регулярных частях Красной Армии, выполняющих задачу советского командования в особых условиях. И опять-таки же, забегая немножко в 44-й год, ведь наступление Красной Армии и в Беларуси, и на северо-западе России активно координировались силы и партизан, и наступающей Красной Армии. То есть мы здесь говорим не о каких-нибудь бандитах, не о каких-нибудь бродячих партизанах. Мы говорим о вполне организованном, централизованном, не побоюсь этого слова, цивилизованном антифашистском сопротивлении в тылу врага. Но когда мы говорим, а вот я опять-таки же возвращаюсь к ней Кулинка, да, действительно, он нашел подтверждающие документы, что нацисты активнейшим образом использовали еврейские семьи в качестве заложников. Когда они активно, спокойно перед этим уничтожив несколько сот человек, могли пообещать какому-то несчастному, что его семья не будет уничтожена, его родственники не будут расстреляны, если он сделает то-то, 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 придет туда-то, 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 выполнит следующее распоряжение германского командования. То есть мы говорим об определенном, и вот белорусский театр, правда, я сказал бы, книги, изданные в Москве, говорит о безусловной такой интернациональном характере коллаборационизма, пусть даже и на территории конкретной Советской Республики. Ну, об этом можно, в общем-то, говорить, в том числе и у нас по северо-западу. За свои специфики.
Борис, вот если сравнивать оккупационные режимы на территории Белоруссии и хорошо вам известного северо-запада, играли ли нацисты в какую-то игру? Была ли разница в оккупационных режимах? Или он был более-менее унифицирован?
Характер оккупационного режима Восточной Белоруссии и Северо-Запада очень похож. И когда я смотрю на трагедию в Жестяной Горке, ну вот те самые расстрелянные рвы в Батецком районе, сейчас в Новгородской области, и далее смотрю на результат новгородского процесса над немецкими военными преступниками. Так вот, немцев в Новгороде обвиняли за преступления, совершенные на территории Ленинградской области, Псковской области, Новгородской области и Витебской области. И в той же самой Жестяной Горке мы говорим о небольшом, но все-таки количестве жертв, привезенных из территории Витебщины. То есть здесь мы говорим о том, что вот по жесткости режима он во многом напоминает то, что было у нас здесь на северо-западе. Если говорить о советских партизанах, понятно, что и белорусские партизаны, и ленинградские партизаны особо на границы не смотрели. Разве что под особым их вниманием были границы с прибалтийскими республиками, поскольку заходить туда, мягко говоря, было опасно. То есть, в отличие от России, в отличие от Белоруссии, партизаны, в особенности, повторяюсь, при что есть территории России, поддержкой местного населения не пользовались. Чего нельзя сказать о Белоруссии и России. То есть, здесь мы видим определенные вещи, ну, весьма похожие. Хотя, что любопытно, вот я в свое время, когда тоже читал Олеся Адамовича, я как-то прочитал его реакцию, когда он был еще молодым человеком, на просмотр известнейшего советского мюзикла. Кто-то воспринимал его чуть ли не документальным фильмом, я имею в виду «Кубанские казаки». Вот он пишет, что вот вышли они с просмотра фильма «Кубанские казаки», ну, мягко говоря, прибалдевшие, и говорят, вот люди-то живут, счастливо, сыто, богато, не то чтобы у нас, в нашей несчастной, разоренной, побывавшей под врагом Беларуси. Так вот, когда я пытаюсь разобраться с образом Белоруссии на территории России, вот как нацистская пропаганда подавала Белоруссию, то она подавала ее весьма лубочно и красиво. Какие сюжеты? Это и возрождение белорусской культуры, это возрождение белорусской литературы, это открытие белорусских университетов, причем совместно с некими немецкими профессорами, о том, что профессора из Фрайбурга приехали в Минск и там помогают минским коллегам организовать университет, о том, что берутся на учет все студенты, чтобы была возможность продолжать их учебу. Безусловное возрождение белорусского сельского хозяйства, белорусской промышленности, при этом немецкие пропагандисты отмечали, да, вот возрождение частных предприятий в Западной Белоруссии идет очень быстро и легко, в Восточной Белоруссии, там, где потрудились коммунисты и евреи, идет гораздо тяжелее. Но картинка рисовалась такая, знаете, несколько лубочная, несколько сказочная, ну, почти как в фильме «Кубанские казаки», только уже для русского читателя, ну, мы говорим о северо-западе России.
Вот степень, что ли, коллаборационизма вот у белорусов, да насколько, я имею в виду даже не коллаборационизм, а то, что у нас иногда называют коллаборационизм, а на самом деле то, что вот вы, историки, называете как бы проживанием, да, по-моему, да, да, вот такая повседневная жизнь, да, для белорусов. Белорусы спокойно ее воспринимали, да, как, я имею в виду, жизнь была достаточно мирной, вот этой вот под оккупацией.
Я повторюсь, что она была, безусловно, раз. Вот я, например, не знаю, как Владимир, я думаю, что Владимир не был пионером. Владимир, вы были пионером?
Здрасте, я и октябренком успел побывать.
Меня вы не спрашиваете, вы понимаете, что мне деваться некуда, конечно, был.
Я думаю, что Дымарский еще успел побывать ворошиловским стрелком.
Ну, примерно, да, 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 да.
Короче, внимание, уважаемый Владимир, пионером становились после октября. То, что вы были октябренком, я не сомневаюсь. Вот были ли вы пионером?
И вот я и комсомольцем был, и пионером. Все, чем полагается, я был всем.
Если вы были пионером, читали ли вы замечательную библиотеку пионера? Вот такие...
Нет, я умел повязывать галстук и еще какую-то клятву давал.
Но содержание... Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета.
Да.
Владимир умел хорошо повязывать галстук, но книжек не читал.
Нет.
И библиотеку пионера он не читал. А в библиотеке пионера были представлены, ну, скажем так, в обязательном порядке все советские писатели из союзных республик. И Белоруссия была представлена гомельским писателем Иваном Серковым книгой «Мы, ребята, живучие». Это вторая книга из трилогии, а первая книга «Мы с Санькой в тылу врага». Кстати, по этой книге «Беларусьфильм» в свое время создал очень любопытный и, я бы сказал, очень неплохой фильм. Эта книга документальная, она такая художественно-документальная, и в ней очень любопытно прорисован вот реалии оккупационного режима, как переживают его белорусские мальчишки, проживающие под Гомелем. Он описывает, как встречают они немцев, как они дружат, это в советской книжке, с итальянцами, которые гораздо лучше, гораздо смешнее, гораздо вороватее, чем-то это мне напомнило моих испанцев, о которых вот разговор у нас уже шел. С какой неприязнью воспринимали местных коллаборационистов, поскольку они свои, они самые отвратительные, они самые такие загребущие и самые неприязненно к ним население относится. То есть, по сути своей, идет такой некий срез, срез выживания в реалиях оккупации, когда люди пытаются выжить, хоть что-то съесть, что-то получить, у кого-то что-то выгнать, иногда что-то украсть. И многие вещи, которые описывает вот этот очень неплохой белорусский писатель, мне напоминает то, что я читаю у наших советских писателей, то, что я вижу в воспоминаниях людей, переживших оккупации на северо-западе, о чем будет писать вот наша коллега Елена Красножонова, то есть реалии выживания в экстремальных условиях оккупации. Я думаю, что когда люди выживают, это действительно очень похоже везде, и в Беларуси, и в России.
Борис, вот мне еще заинтересовало, вот вы упоминали, что издавались газеты на северо-западе на русском языке, в Беларуси на белорусском языке, я имею в виду нацистская пропаганда.
Да.
Вот. И очень интересно, вы говорили о том, что в Беларуси, в частности, нацисты, ну то, что сейчас наука называет конструктивизмом, да, они пытались сконструировать новую белорусскую идентичность.
Да, безусловно.
Да. Вот. А вот мне просто интересно, мы с Демарским люди медийные, мне просто интересно, вот эта продукция, назовем ее так, насколько она читалась вот простым населением, там, я не знаю, бабушками, молодежью, не знаю, крестьянами, бывшими колхозниками, насколько вообще это все распространялось и читалось? Или люди просто на растопку печек это направляли?
Ну, во-первых, чувствуется, что из богатой вы семьи. Пускать бумагу на растопку печи, это явно элементы зажрались вы, сударь. Вот да. Курить газетку, это да, с превеликим удовольствием. А вот сжечь ее в печке, это бездумное, и я бы сказал, даже какое-то неправильная трата ценного материала. Вначале эти газеты раздавались, потом они продавались, потом они всячески навязывались. Но, понимаете, мы уже выяснили, что это почти как в старом еврейском анекдоте, это не портрет Фридриха Энгельса, это ценная рама. Это не коллаборационистская газета, это очень хорошая бумага. Но хоть какие-то новости нужно было читать. Плюс, когда мы с вами, когда мы с Виталием Наумовичем говорили о Зощенко, об Ахматовой, в реалиях коллаборационистской пропаганды, понимаете, в этих газетах на четвертой полосе мог быть материал из серии «Помощь сельскому жителю». Какие-то полезные сельхозсоветы, какие-то кроссворды, какие-то рассказики. Если верить, повторюсь, образу Беларуси на территории России, активно публикуется, популяризируется белорусская культура, белорусское искусство. И вот еще один важный сюжет. Вот «Хорошие на службе плохих». То есть, когда в этой же самой газете можно найти рассказ Чехова, найти рассказ Бунина, найти шедший из номера тот же самый Шаляпин, там, его произведение. То есть, вот я хочу вам напомнить, как, надеюсь, советскому пионеру, иногда читавшему советские газеты. Первую полосу никто не читает, поскольку, извините, решение осеннего октябрьского 1979 года пленума ЦК КПСС, его всеевроисторическое значение, далее идет какая-то вполне цивилизованная городская хроника, далее спортивные сюжеты, далее на четвертой полосе, вот я, например, каюсь, я был активным пионером, но хотя был активным пионером, я читал всегда четвертую полосу, иногда третью. До первую, в общем-то, практически никогда не доходил. То же самое было и в реалиях нацистской оккупации. То есть было можно что-то найти в газете, а дальше хорошая махорка вот у Виталия Дауновича. Да, так что у нас газета, у него махорка. Давайте посидим, покурим. По одной.
Борис Николаевич, ну, если говорить уже об активных коллаборационистах, да, те, которые шли уже буквально в услужение оккупационному режиму, я имею в виду, сейчас мы, поскольку мы говорим о Белоруссии, давайте уже о Белоруссии закончим, это в первую очередь, и, наверное, и в последнюю очередь, это как некие полицейские формирования, да?
Это полицейские формирования, это карательные формирования. Это вот те самые силы, которые уже с 43-44 года были неплохо разбавлены коллаборантами и в том числе карательными подразделениями из территории России. Та же самая Рона Каминского, те же самые казаки Краснова, те же самые смоленские полицаи, которые творили свои кровавые дела в Смоленске в 42 году, в 40 третьем, в конце 43-го года они оказались в Беларуси.
А насколько, так сказать, в гражданских администрациях местному там, человеку, идущему на сотрудничество, насколько ему светила некая карьера? Я не знаю, мог ли кто-то, был ли кто-то из местных там стать там бургомистром, да, там мэром какого-нибудь города?
Ну, безусловно, да. Давайте вспомним о небезызвестном Островском, который, кстати, весьма активно конфликтовал с Меньшагиным. Давайте вспомним о других бургомистрах, которые, в общем-то, оставили свою память в своих городах и селах, но применительно их судьбы и применительно бургомистров на северо-западе России судьба была очень похожая. Кто-то смог уехать, кто-то смог оказаться на Западе, доживать там, ну, кого-то, причем меньшинство, все-таки поймали и привлекли к соответствующей уголовной ответственности.
А есть, я не знаю, или у вас еще ваш проект не закончен, каких-то цифр нет? Да, цифр нет, сколько людей там, скажем, потом попали в руки уже советских органов и были наказаны через суд.
А я не стал бы сейчас озвучивать эти цифры, тем более я сказал, что наш проект только начался, и хотелось понять, в том числе и в рамках нашего проекта, который поддержан у нас РФФИ, какой процент был, ну, скажем так, справедливо наказанных, а кто попался, ну, скажем так, под горячую руку, кто попался по неким каким-то наветам, кого потом в 50-е годы и в 80-е годы даже реабилитировали, а кто, в общем-то, реабилитации не подлежит. То есть огромное количество вопросов, и я надеюсь, что вот такой, знаете, совместный взгляд российских исследователей на Белоруссию, белорусских исследователей на Россию, совместный взгляд, совместный сравнительный анализ, потому что планируется у нас некая общая книга, о которой, я надеюсь, мы потом с вами поговорим. Он даст ответы, может, даже на те вопросы, которые мне сейчас даже самому в голову не приходят. Документ может повести, некие умные мысли коллеги тоже могут вызвать некие действия со стороны других членов творчества коллектива.
Ну, кстати говоря, я уже вас, что называется, ловлю на слове, в том смысле, что мы с удовольствием нашу же программу пригласим там других участников тоже проекта, да, с какими-то темами, которые они там разрабатывают.
Ну да, я, например, думаю, что вот эта тема разведшкол на территории Беларуси, она тоже довольно интересная, потому что я так понимаю, что готовили русскоязычных специалистов, разведчиков, да, которые могли бы совершенно органично вписаться в советский быт, жизнь и добывать ценные сведения.
Ну вот это я уже упоминал Святослава Кулинка, это скорее к нему. Тем более это известный архивист, работающий в Минске, то есть человек, работающий в первую очередь с архивными документами.
Борис Николаевич, вот, кстати, извини, да. Володь, один короткий вопрос такой. А на территории Беларуси были ли лагеря для военнопленных, там устраивали ли немцы лагеря?
Безусловно, да. Безусловно, да. Более того, под Бобруйском был, по сути своей, специализированный такой детский лагерь, где у детей брали кровь, ну, здесь можем вспомнить печальную историю из Прибалтики. Были лагеря военнопленных, были специализированные лагеря военнопленных. Ну, конечно, это все было.
Еще один короткий вопрос, Борис. Вот в плане Барбаросса и вообще в планах нацистов, если бы, не дай бог, они победили, какая судьба уготавливалась стратегически для Белоруссии?
Очень печальное. Слишком выгодное географическое расположение, достаточно близко имеющее территориальную принадлежность к Третьему Рейху. Рассчитывали гораздо быстрее уничтожить, ассимилировать, ну, по крайней мере, даже чем в генерал-губернаторстве, ну, где сами немцы подозревали, что от поляков зубы им придется ломать гораздо дольше и гораздо тяжелее. Ну, я уже говорил об этом. Более пренебрежительное отношение к белорусам, как к микропутам, то есть холоп унтерменша.
Ну что, мы так вот понемножку, потихоньку, ну не так уж, правда, и потихоньку подошли к финалу нашей программы. Во-первых, конечно, спасибо Борису Николаевичу за интересный рассказ и за презентацию самого этого проекта, который говорит о том, что, собственно говоря, 75 лет после войны прошли, а постоянно еще эти белые пятна и историки, и мы там все стараемся, так сказать, занять эти белые пятна, да, ликвидировать. А их все еще очень, очень и очень много. И сегодняшняя беседа нам еще раз это, по-моему, продемонстрировала. Была «Цена победы». Спасибо еще раз Борису Ковалеву, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо большое.
Программа «Цена победы».